Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о глобальных угрозах, о том, что представляет действительно серьезную проблему для всего человечества. От пандемии до войн, от изменений климата до экономических кризисов. И сейчас к нашему эфиру присоединяется директор Института современного развития Игорь Юргенс. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Юрьевич, такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что в последние годы, а может быть не в последние, но тем не менее в последние годы усугубился кризис доверия, причем во всех сферах, и между государствами, и между народом и властью, между друг другом, просто банально в социуме? Если согласны с этим, то какими социальными рисками и каким странам, в первую очередь, это грозит?
Я с этим согласен. Вижу причину такую поверхностную, но, по-моему, основную в том, что мы стали веком информации, что в далеких селах какой-нибудь Кении или Кабо-Верде есть тарелки, и все люди все видят. Я уж не говорю про, значит, такие страны, как Россия, там, Германия, Соединенные Штаты и так далее, когда у каждого по 5 айфонов, 8 айпэдов и так далее и тому подобное. Поэтому информация нас достигает в одну секунду. Соответственно, мы начинаем не доверять тому, что пытается нам рассказать официальная информация, которая иногда проводит, так сказать, линию партии. И, соответственно, возникает вот это вот взаимное недоверие. Но оно от страны к стране очень разнится. Мы, к сожалению, находимся, вот российская публика находится в той категории, которая больше не доверяет друг другу. Я не говорю про отношения власть, народ, так сказать, народ, а даже вот друг другу, чем другие страны. Я видел опросы авторитетной организации Pew, которая проводит их по всему миру многие-многие годы. Ну, для примера, в Испании 70% людей друг другу верят, 30% не верят. У нас была обратная пропорция, так, ну, год 3-4-5 назад, не знаю последних цифр. Поэтому да. Короткий ответ на ваш вопрос, извините, что за длинный. Мы не доверяем друг другу все больше. И когда вы говорите про то, где это будет наиболее...
Во что выльется, да.
Да, во что выльется, где это будет наиболее серьезно чувствоваться. Тут могу сослаться на Давосский всемирный экономический форум, который говорит везде. Потому что социальное неравенство, а, соответственно, порождаемые ей прямые информационные потоки, слухи, конспирологии, они, да, доводят людей до нехорошего. Последний пример – замечательный желе жен, да, желтые жилеты во Франции. Ничего такого особенного не произошло, кроме повышения небольшого цены на бензин. А вон потом год трясло так, что пол Елисейских полей разгромили.
Кстати, о Давосском экономическом форуме. Вот эксперты там составляют ежегодный доклад, и они в первую тройку отнесли проблемы к проблемам глобального характера природные изменения, изменения климата и катаклизмы, и пандемия. Я думаю, наверное, по пандемии тоже нельзя забывать. Mm-hmm. Вот эти две проблемы в 2022 году. Мир вокруг них консолидируется или, наоборот, больше разъединится?
Ну, есть к этому и центробежные, и центростремительные тенденции. Центробежные заключаются в том, что, да, создана сеть международных организаций и инструментов, которые готовы решать эпидемиологическую проблему и проблему климата. Настоящие большие институты с большими деньгами, с большими умами. и по тому, и по другому треку. Это центробежные. А центростремительные это протекционизм, демагогии и суверенитеты стран, которые эти проблемы ставят во вторую очередь после проблем геополитики. Сначала вот мое, мол, так сказать, главенство в каком-то регионе или по какой-то проблеме, а потом уже я буду с ними решать вопрос вакцины или углеродной нейтральности. Поэтому такой баланс качающийся, но, по крайней мере, и по проблемам эпидемиологии и климата действительно созданы международные сети с большим влиянием. И при желании мы все-таки можем эти проблемы пытаться решать.
А экономические проблемы глобального характера, они по каким странам больше ударят?
Ну, понятно, что развивающиеся страны сейчас находятся в самом тяжелом положении, потому что, ну, во-первых, разрыв существовал, существует, хотя нельзя забывать, что, например, Африка развивалась темпом вот до пандемии приблизительно 8%, в то время как в год вала внутреннего продукта, в то время как Европа там 2-3%. США в этом же районе даже чуть поменьше и так далее. Поэтому, тем не менее, страны Юго-Восточной Азии, страны Африки, некоторые латиноамериканские страны будут испытывать очень большое экономическое давление в связи с тем, что настоящих внутренних ресурсов нет, технологий нет, инвестиции, которые приходили извне, сократились, и пока все восстановится после ковида. Плюс в некоторых из них демографическая ситуация становится еще сложнее. Насколько я вот читал, например, такая страна, как Уганда, потеряла 2 года не то что локдаун, так сказать, в школах, да, а просто дети ничему не учились, у них нет дистанционного, а в школы были закрыты. Соответственно, вы можете себе представить, что это означает, в принципе, как провал для производительных сил, для профтех, так сказать, обучения и так далее и тому подобное. Поэтому, насколько я понимаю, и ООН, и другие всякие интересные международные организации констатируют, что Север вновь должен будет усиленно помогать Югу, иначе своего рода взрыв обязателен. Он, собственно, происходит миграционными потоками. Плохо жить, вы помните, что после обострение в Ливане происходило там на границе с Италией и так далее и тому подобное. Если мы не будем заниматься климатическими проблемами, то потенциально 143 миллиона шри-ланкийцев, их может затопить. Куда они денутся?
Их 143 миллиона? Не может такого быть.
Ну, я имею в виду Шри-Ланка плюс вот те страны, которые вокруг нее находятся.
Тогда да.
Значит, в любом случае, дезертификация, да, опустынивание и залив тех, кого залит, как вот сейчас Тонгу, это большой миграционный поток туда, на север. То есть для того, чтобы северу спастись, надо сейчас уже помогать югу. Ну, на ваш вопрос отвечаю. Тяжелее всех будет, конечно, развивающимся странам в ряде регионов нашей планеты. Но, в общем, и никому хорошо не будет, если холодная война между Китаем и США достигнет своего пика.
Игорь Юрьевич, 2 минуты у нас остаются, и вопрос, интересующий сейчас всех. Вот, видимо, ответ на него не получим мы. Но держу пока интригу. Попробуем мы дозвониться, как бы я спрашиваю, у высших сил. Да, попробуем дозвониться. Хочется все-таки спросить, а что там по холодной войне между Россией и США? Все-таки проходят договоренности о гарантиях безопасности и звучат угрозы наложения адских санкций, которые, конечно же, если будут введены, отразятся на жизни обычных людей. И вот хотелось бы узнать мнение эксперта Игоря Юрьевича Юргенса. Но у нас остается еще минутка на это. Если мы дозвонились, конечно, мы услышим этот ответ. Дозвонились, Игорь Юрьевич. Алло, алло, алло.
Да,
Игорь Юрьевич. Да, теперь у нас осталась минута. Скажите нам, что там с Украиной? Есть ли риски в этом направлении для нас, россиян?
Риски, конечно, всегда есть, потому что точка кипения высока. Но я исключаю два сценария. Первый – война, ее не будет. По крайней мере, по вине российской стороны. И второе – признание всех тех требований, которые мы предъявили. То есть не расширение никакого НАТО на восток, вывод войск из Польши и так далее. Вот между этими двумя крайностями, слава богу, по-моему, включилась дипломатическая машина и переговоры, которых до этого не было. То есть принуждение к переговорам состоялось, они идут. Последняя встреча Блинкен-Лавров в меня вселяет некую надежду. И заявление Макрона о том, что у Европы должна быть своя линия, а зная, что он имеет в виду, думаю, что это тоже нам поможет.
Игорь Юрьевич, спасибо большое вам и за оперативный ответ, учитывая нашу ситуацию, такую немножко форс-мажорную. Игорь Юргенс, директор Института современного развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсуждали глобальные угрозы для мира 2022 года.
По душам.